Екатерина, отец Михаил, приветствует вас и сокрушается, обливается, так сказать, девичьими слезами. Подруга говорит, пишет Екатерина, что раз уж не вышла замуж к 26 годам, значит, не судьба. Может ли такое быть, спрашивает Екатерина. Есть ли судьба у человека?
Мы не верим в предопределение. Судьба у человека, конечно, есть, но нам она, слава Богу, неизвестна.
Нет, то, что нам она неизвестна, факт, она известна одному лишь Богу.
Ну и все.
Но как-то нет судьбы. Подождите.
Но она вариативна.
А, нет.
Как минимум вариативна.
Но как она может быть вариативна? Смотрите, как я себе это представляю. Я точно знаю, что Господь существует в пространстве и времени, лишенном времени и пространства.
Господь существует в вечности.
Есть вечности,
простое слово,
да.
Вечность.
Вечности. Вечность. То есть для него...
Нет ни пространства, ни времени,
да.
Есть просто
для
вечность.
Для него нету там год назад, для него нет 5 минут назад, для него нет через 20 лет.
Да.
Оно все как-то вот...
Ну вот за нашей спиной картинка живописная. И вот Господь смотрит на нашу жизнь, если уместна такая аллегория, как на картину.
И она уже написана.
Да.
И это то, что мы называем...
В вечности она уже написана.
Судьба.
Это то, что мы называем промыслом Божиим. Откуда мы знаем, сколько картин в нашей жизни написано?
Одна. Мы же одну картину проживем.
Одну картину проживем. А можем ли мы ее изменить? Представьте себе картину с живыми красками, которые могут перестроиться. Вот в данном случае, мне кажется, мы имеем дело с такой дивным, с таким дивным изображением. Но давайте сначала девочку утешу. Милая Екатерина,
да.
Если вы не вышли замуж до 26 лет, ничего еще не потеряно. Моя матушка тоже до 25 лет очень страдала и хотела уже в монастырь уходить, но Бог ей послал меня. Я ей, конечно, сочувствую временами, но я думаю, что монастырь был бы не сильно, а может быть, даже лучше, чем наша замечательная семейная жизнь, где у нас есть семья и есть детки. Поэтому 26 лет – это еще не тот возраст, когда нужно совершенно отчаиваться и расстраиваться. Милостью Божией, если вам это нужно и Богу будет угодно, будет у вас все хорошо. Да, как вы даже не думаете, может быть, скажем прямо. Что касается судьбы, понимаете как? Господь знает, что будет с человеком, но он не заставляет человека поступать так или иначе. То есть, если мы говорим маленькому ребеночку, там, только начавшему ходить, годовалому, допустим, говорим, мальчик, девочка, не суй пальчики в розетку, они у тебя, конечно, туда поместятся, но совать не надо их туда. Мы знаем, что будет, если ребенок сунет пальцы в розетку, но мы же его не заставляем туда их совать. Господь знает о всех будущих перипетиях нашей жизни, но Он не заставляет нас проживать именно эту жизнь. И более того, Он иногда очень мягко и очень ласково подталкивает нас к тому, чтобы мы прожили лучший из возможных вариантов своей жизни. Молитвами наших близких, которые молятся о нас, молитвами наших небесных покровителей, молитвами церкви, каждого человека Господь ведет именно к себе. Он хочет вернуть человека к себе домой. Для него наша вечность гораздо большую ценность представляет, чем наши вот эти сиюминутные колебания. Для него важнее последний штрих в этой картине, последний мазок краски. Для него важнее, чем все закончится, чем как это все будет в перипетиях развиваться. И он старается сделать так, чтобы мы прожили лучший вариант своей жизни. Но при этом, знаете, вот ребенок и отец. Вы отец?
Конечно.
И я вот отец. Я вывел недавно, или вычитал где-то, скорее всего, из третьих рук, замечательную мысль, что вот отец к ребенку находится в том же положении, что Бог по отношению к человеку. Вот есть существо, которое полностью от тебя зависит, вот всецело, вот во всем. А управлять ты им не можешь. Вот точно так же и Бог. Он сам поставил себе этот предел в виде человеческой свободы. И он не говорит, ты должен делать вот так, будет вот так. Он знает, что будет. И, может быть, сердце кровью обливается, что называется, Господа Бога, или наш ангел-хранитель там сидеет в очередной раз, зная, что будет, и видя, что будет. Ну, ангелы-хранители, наверное, не знают так далеко наше будущее, как Господь, зная и видя, что будет. Но они не препятствуют человеку жить его жизнь.
Но они все равно попытаются заставить ребенка не поступать в театральное, а поступить все-таки в мед.
Заставить. Предложить, уговорить. Зачем же заставлять, когда можно поговорить? Зачем заставлять? Вот я отец двух девочек. Я вам скажу так, с девочками разговор лучше работает, чем позиция силы. Гораздо реже позиция силы нужна бывает, потому что мозг человека обожает слово «потому что». Угу. Уважает объяснение. Можно поговорить, можно рассказать, можно объяснить, сказать, вот смотри, у врача свое маленькое кладбище тел, у актера свое маленькое кладбище душ. Что ты выбираешь? Жить долго, как живут актеры, или иметь при этом кладбище душ и свою душу, наполненную чужими жизнями, на которые ты потратил свою? Или ты предпочтешь иметь спасенных людей, но также и свое небольшое маленькое кладбище? Тут надо ставить сразу.
Если ты стоматолог, там нет кладбища.
Да, если дерматолог тоже.
Ну, надо думать головой. Что-то театральная пошла.
Вы знаете, а если человеку не дать творить, он начнет вытворять. Если человек артистически талантлив и, ну, скажем прямо, истероидного типа темперамента, как нынче принято говорить, он все равно захочет на сцену. И если его не выпустить на настоящую, в эту сцену превратится его собственная семья. И последнее под горше первого. Нельзя запирать талант человека, он обязательно вылезет боком. Если я вижу в человеке талант, пусть он будет реализован. Пусть даже не на профессиональном уровне, на любительском, на полулюбительском, полупрофессиональном, но пусть он будет реализован. Пусть человек в народный театр, да, за Вильяма нашего Шекспира берется. В конце концов. Но талант закапывать нельзя. Мы же помним, что было с тем, кто закопал в тряпочку, завернул талант и закопал. Ну, раб ленивый и лукавый. Сказал ему Господь. Вот, кстати, тот момент, когда господин вынес жесткий приговор своему рабу.
Если человек уходит из жизни, скажем, в 26 лет, очень часто мы слышим, ну, судьба у него такая. Вот судьба. Господь забирает лучших. Судьба у него такая.
Классическая когнитивная ошибка, ошибка человеческого сознания – искать объяснение прошлому в будущем. И вот здесь, когда мы пытаемся объяснить ту причину, чего не знаем, мы подставляем классическое объяснение из будущего. Раз он умер в 26 лет, значит, судьба у него такая. Это ничего не объясняет, но утешает наш мозг, которому дает иллюзию упорядоченности. На самом деле мы не знаем, почему человек умер в 26 лет. Лучше он был или хуже других. Помните слова Господа о Силамской башне? Что вы думаете, говорит, вот те, кто погибли при падении этой башни, были грешнее, чем все остальные? Нет. Нет. Господь мягко намекает, что элемент случайности в нашей жизни тоже существует. И пытаться объяснить все, это, конечно, очень приятно. И очень утешительно, и, может быть, даже очень удобно. Но нереалистично.
И неправда, что Господь забирает лучших?
Господь забирает тех, кто к этому готов.
Неубедительно, а как же младенцы?
Господь забирает тех, кто к этому готов. Некоторые младенцы, видимо, готовы.
В это трудно поверить.
Знаете, с доверием тут ведь такая история. Вы ведь верите в очень трудно постигаемые вещи. Вы же не тестируете машиниста метро, когда садитесь в вагон, на состояние его здоровья. Вы же доверяете. Вы же садитесь в электробус и не спрашиваете водителя-то медкомиссию, хорошо прошел. Вы же когда в лифт входите, вы же не интересуетесь, когда там последняя поверка канатов-то была, тросов и двигателя, и тормоза межэтажные, они вообще живые или не очень. Вы же доверяете. Вот доверие – это нормальный способ познания мира. Это из области, опять же, когнитивной психологии. Доверие – это способ познания мира, нашего общения с миром. Мы сначала доверяем, а потом проверяем. Вот то же самое и с Богом. Да, в это сложно поверить, просто потому что мы не понимаем каких-то вещей. Нам нужно смириться, в конце концов, смирить свой слабенький умишко с одной простой мыслью. В мире есть вещи, которых мы не можем понять. И Бог – одна из них. То есть Он есть, мы это знаем, Он нам это открывает в той или иной мере. Но каков Он, что Он из себя представляет? каковы его мысли о нас, мы не знаем. Господь об этом открыто говорит. Ваши мысли не мои мысли, ваши пути не мои пути. Мы не знаем, мы даже не можем себе представить, что в голове, условно говоря, у Бога. Потому что Бог – это дух. И головы у него, извините, может не быть.
Я много раз убеждался в том, что есть какая-то, ну, предопределенность, но какое-то притяжение в жизни, которое существует вне зависимости от того, там, что я по этому поводу думаю.
Главное, чтобы это не было притяжение той части, на которой мы сидим.
И это тоже. Есть какая-то предопределенность даже там, к месту, к какому-то событию. Там. Ты смотришь на какого-то ребенка, да, и ты понимаешь, что ему вот просто судьба стать священником. Ну, видишь, что вот судьба. Я почему-то чувствовал всегда, что моя судьба быть, жизнь где-то под Суздалем. И вот так и получилось. Хотя не то, чтобы я ходил и думал, мне судьба жить под Суздалем. Да не, мне все время к ним что-то там связано было с Суздалем. Какие-то знаки. Первая картина, которую я нарисовал в 7 лет, был вид на этот монастырь на Белой со смотровой площадкой. Вот откуда я там даже не был. Я вот нарисовал. И прям явно судьба у меня была связана с Суздалем.
Мы опять можем столкнуться с феноменом последующего объяснения. Стоит вам сесть в Майбах, вы будете на дороге замечать, прежде всего, Майбахи. Mm-hmm. Стоит вам сесть в Ладу Гранту, вы будете замечать Ладу Гранту.
Майбахи только исключительно.
Если бы. Исключительно Ладу Гранту. Это тоже фокус работы нашего мозга. Его желание все упорядочить и объяснить мозгу так комфортнее. Мы очень же плохо живем в мире неопределенности и случайности. Мы очень плохо миримся с тем, что мозг не может объяснить Бога. Он пытается всеми силами. И вот феномен судьбы – это попытка объяснить Бога. Одна из обреченных, глупых и неудачных, но неизбежных попыток, потому что мозг без этого не может. Он обожает объяснялки. И вот с этим связан феномен, да, последующего объяснения. Вот я сейчас живу в Суздале, но все же в жизни меня вело к тому, что я буду.
Такова судьба, конечно.
И память услужливо подберет нам те события, которые вот именно в этом случае. То, что вы могли следующей картинкой нарисовать Красную площадь, а через одну картинку был Мавзолей Владимира Ильича, вовсе не означает, что вы будете.
Нет у меня такого. У меня с Пятигорском вот ничего не связано. Вот вообще ничего не связано. Не судьба.
Прекрасно. А тем не менее, я вас туда приглашаю. Там замечательные минеральные воды,
нет,
красивые
там
горы.
Там еще и вот по осени такие туманы волшебные.
Да,
там очень хорошо, там очень красиво.
У нас хорошо, мы живем на курорте.
Да, слева горы, справа море, и вообще мечта.
Моря нет, к сожалению. Все есть, моря нет.
Слушайте, вы меня несколько обескуражили, потому что я, как правило, когда затеваю разговор со священником в подкасте журнала «Фома Тет-а-Тет», я примерно знаю, куда пойдет разговор. Я так примерно представлял себе, что судьба этого разговора такова, что отец Михаил скажет: «Александр, нет никакой судьбы, есть воля Бога».
Воля Бога есть. И есть большое желание в общем, есть два желания в жизни человека – узнать волю Божию и воспротивиться воле Божией. Желания эти с переменным успехом преобладают в нашей жизни, но парадокс в том, что волю Бога мы не знаем. И великим достижением духовной жизни человека становится исполнить волю Божию. Поступить по воле Божией.
И смириться с волей Божией.
Это еще более великое достижение – смириться с волей Божией. То есть самая тяжелая фраза в духовной жизни человека – это «да будет воля твоя». Самая тяжелая фраза. Вот тот самый младенец, которого Господь забрал. Это самый тяжелый момент – смириться, сказать «да будет воля твоя». Не моя, не как я хочу, не как вот мне там думается, мыслится, желается, а твоя воля, Господи. Это очень тяжело. Поэтому говорить о том, что есть воля Бога, Господи, да если бы мы жили по воле Бога, мы бы были все святыми. А так мы кающиеся грешники. Ну или не кающиеся.
Моя супруга была в роли, вернее, на месте вот этой несчастной девушки Екатерины, которая нам написала.
Тоже в 26 лет замуж вышла.
Она вышла позже, чем в 26.
Ну, замечательно. Вышла же за такого прекрасного, импозантного человека.
Опять же, давайте не будем сразу бросаться осуждать. Там все непросто, как бы. Ей тоже не повезло. Смотрите, нет, там другая история.
Она же смиряется.
Она старается, она хорошая.
Ну и слава Богу.
Вот, там другая история. Она подошла как-то к батюшке. Ей уже было там лет 30. И говорит, ну вот так вот плачет, говорит, вот, ну, нету семьи, не получается. А он на нее посмотрел, отечески скорбно, и сказал, слушай, ну, значит, не судьба тебе быть замужем. Нет на то воли Бога, чтобы у тебя был муж.
Свят, свят, свят.
Нет на то воли Бога, сказал он. Раз нету, значит, нет на то воли Бога. Это расстроило ее как бы еще сильнее.
Да, вот,
она очень хорошо запомнила это высказывание. Но по сути-то он прав.
По какой сути-то?
Если
взял,
у тебя
человека.
Нет, если у тебя нет, смотрите, если ты ехал в Пятигорск на машине, и у тебя пробило правое переднее колесо, ну, значит, на то воля Бога. Так? Ты старался, ты ехал ровно.
Давайте не будем путать волю и попущение. Это разные категории. Во-вторых, опять же, мы находимся в таком богословски серой зоне, потому что случайность – это псевдоним Бога?
Всегда.
Всегда?
Всегда. Я вообще не верю, что бывают случайности.
Вот. Допустим, примем богословское допущение, что случайность – это псевдоним Бога. И что Бог специально раскладывает гвозди под правыми передними колесами едущих в Пятигорск некоторых товарищей. Предположим, в этом есть воля Божия. Но дальше то, как мы отреагируем на это дело, это уже наша воля. Мы можем вызвать эвакуатор, и он нас погрузит и увезет. Мы можем попытаться голосовать на дороге, чтобы нас утащили на тросе до ближайшего шиномонтажа. Мы можем, ругаючись, достать из багажника домкрат, ключ и попытаться с опаску
не
поставить.
Не ругаясь, а благодаря Богу. Слава
хорошо,
тебе, Господи. Но
хорошо,
это так надо.
Хорошо, да.
Значит, колесо пробило, на то воля Бога. Славя Бога, достать домкрат.
Запаску,
да, и с молитвою, и радостью.
Сколько вы видели таких святых подвижников, водителей, которые так делают? Ну, хорошо, предположим, есть такие.
Нет, ну мы же говорим о том, как надо поступить.
Нет, давайте будем реалистами. Давайте будем говорить о том, как... Так хотелось бы, чтобы мы поступали. Да, хотелось бы нам, чтобы это было так. Хотелось бы нам, чтобы мы поступали всегда так. Молились, благодарили Бога, радовались. Но я вот, к сожалению, в жизни очень редко встречаю исполнение этой заповеди апостола, да, чтобы всегда радовались и непрестанно молились. Это, кстати, может и портит нам здорово жизнь. Вот так вот пробило у тебя колесо, ты такой, слава Богу, и пробило, и хорошо. Да, там, Господи, благослови поменять колесо. Так хочется сейчас пойти, сейчас запасочку достанем, домкратик, сейчас все
хочется,
открутим.
Не хочется, но ты же знаешь, что все, ну, что Господи, Господь благослови. Делал, он все тебе во благо. Просто тебе это благо пока не очевидно.
Вот, вот этого смирения, вот этой глубины смирения очень недостает. И, честно говоря, даже не знаю, почему недостает. Может быть, потому что очень хочется, чтобы было все так, как запланировано. Может, потому что хочется, чтобы было все по моей воле. А Бог бы мне помогал? Господи, сделай так, чтобы я там то-то выздоровел, или замуж вышел, или Господи, сделай то, или сделай это. Приходим мы в церковь и давай просить. И разве мы прибавляем к своим просьбам? Ну, если не получится, ну ладно, ну пусть будет воля твоя. Даже так не всегда. Нет, мы же безапелляционно просим, Господи. А потом не дал Господь нам что-нибудь. Мы говорим, Господи, ну мы с тобой договаривались. Я тебе свечку, ты мне счастье в жизни. Я тебе там, значит, две свечки, а ты мне замуж. Я тебе там пожертвование на храм, а ты мне там, я не знаю, здоровье. Какой-то нормальный же обмен, нормально же договаривались. Так не работает. Это так не работает. Я, может быть, сейчас обижу отцов-настоятелей многих, да, но я скажу так, что это так не работает. Мы приходим к Богу не для того, чтобы получить, а для того, чтобы с Богом, собственно, пообщаться. Для того, чтобы, если получить от Бога, то только самого Бога, прежде всего. А все остальное приложится, если мы за этим пришли. Или не приложится, если мы пришли не за этим.
Когда человек говорит там, моя судьба такова, или моя судьба не такова, нет, ну, это не судьба, да, вот бывает так говорит. Мне кажется, отец Михаил, что человек таким образом пытается декларировать следующее. Друзья, мне кажется, я узнал волю Бога о себе. И эта воля Бога следующая. Казалось бы, мы его сейчас можем осудить, сказать, не говори глупости, никто не знает волю Бога.
Давайте попробуем сделать то, что всегда делаем, когда нам что-то кажется. И в этой ситуации данный совет вполне тоже действенен. Сначала мы перекрестимся, скажем: «Господи, если это воля Бога, ну пусть будет так. Если нет, значит, тоже пусть будет так». Знаете, вот святые отцы, люди святые, которые живут реальной духовной жизнью, я как бы вот слышал о таких и даже видел таких, они говорят одну простую вещь. Воля Божия изгоняет из сердца всякое сомнение. То есть в тот момент, когда ты понимаешь, что Господь явил тебе свое благословение на тот или иной момент твоей жизни, всякое сомнение, всякое беспокойство, всякое неудовольствие, оно все уходит из твоей жизни.
Это можно назвать судьбой?
Это можно назвать Божьим благословением. Зачем нам безликая судьба, когда есть любящий Бог? Зачем нам безликая судьба, когда есть Божья любовь и Божья благодать, которая нас ведет? Ведет неизведанными путями, но ведет.
Давайте тогда просто перефразируем это письмо от Екатерины. Не вышла замуж к 20 годам, значит, нет на то воли Бога. Может быть такое? Ну вот у нее уверенность, все.
Но почему эта уверенность есть?
Ну потому что 26 лет, пиши пропало, старая дева, все.
А сколько же вам, сударь, 19? Да? Нет, я как человек, уже проживший почти два раза по 26, ну, без малого, могу сказать, что уверенность может быть только в одном. Нет никакой уверенности.
Позвольте с вами не согласиться, отец Михаил. А в вашей жизни абсолютно точно был момент, когда мирянин Михаил вдруг со всей 200-процентной уверенностью понял, что воля Бога на то, чтобы Михаил пошел учиться и стал священником.
Ой, нет, все было немножко по-другому. С вами тоже тут не соглашусь. Мирянин Михаил был весьма успешным государственным чиновником, экс-журналистом, чиновником в области медиа. Вот, жил себе счастливо, пока не влюбился в одну замечательную девочку. Девочка, окажись потомком священника в пятом поколении. А мальчик-то был хоть и чиновник, но все же ходящий в церковь, верующий. И там вот возле церкви колядовать приходили, что называется, с колядками новогодними, с тропарем Рождества и кондаком Рождества приходили в дом, увиделись. И матушка мне говорит: будущее, я готова выйти замуж только за священника. Я, у которого за спиной там аспирантура, у которого, в принципе, неплохое место чиновника государственного, можно с 9 до 5 приходить в галстуке на работу и не сильно утруждаться, в общем-то, да, вдруг становлюсь перед выбором, перед личным выбором. Не просто я понимаю, что вот все, пора мне туда, я становлюсь перед выбором. И что я делать начинаю? Начинаю молиться. Нормальная реакция, сказать: Господи, ну как скажешь, так и будет. Если это, как вы говорите, моя судьба, если этот человек вот да, то тогда я готов. И я ничтоже сомневался, сказал: ну хорошо, хорошо.
На меня смотрели, а вы услышали ответ?
Меня, ну я для себя его, наверное, ну, услышал, почувствовал, понял. Не могу сказать, в какой...
То есть это очень важно. Вы поняли, что это ваша, грубо говоря, судьба, что на то воля Бога. Как
я
вы это поняли?
В своей жизни неоднократно бывало такое, что я понимал, что вот именно так нужно поступить. Но это никогда не было без моего личного выбора. Если я убежден, что я хочу этого, есть на это и моя воля тоже, я всегда пытался понять, моя-то воля с Божьей волей это совпадает? Исполняю ли я своей волей волю Божию в этой ситуации? И вот тут я понял, что, в принципе, да, что эта девочка, ну, да, она ведет меня к той жизни, которая мне, в общем-то, понравится. Тут же мой мозг услужливо мне подсказал, что священник – это гораздо больше пользы людям, чем чиновник, что священник с возрастом становится не старым вредным пенсионером, а все более ценным кадром, что священник – это действительно человек, который не должен брать взятки как чиновник, а просто содержится народом Божиим, и содержание от народа Божия всегда лучше, чем от государства. Не в смысле объема, а в смысле совести, чистоты совести.
Какой практичный подход.
Это было потом. Это все было потом. После того, как решение было принято. То есть сначала было принято решение, а потом мой мозг услужливо мне подсказал все возможные аргументы, какими можно себя утешить, успокоить и порадовать. На меня смотрели как на больного. Я говорю, господи, ты чиновник. Ну, я-то понимаю, там в церковь входят всякие старушки и прочие всякие люди, которые не вписались в общество. Ну, ты-то чего? Ну, ладно, ты там умеешь по-славянски читать. Ну, ладно, там ты после ИСТФАКа знаешь эти буквы славянские, да, там ты там на клиросе поешь. Твое дело-то, собственно, да, там молишься, ходишь. Ну, туда-то, в духовенство-то тебе зачем? Там же люди-то кругом говорили мне, не очень-то образованно. Я говорю, ну и что? Там, говорю, разные люди бывают. Всем людям там местечко-то найдется в церкви. В итоге эти аргументы потом мне помогли не себя убедить, а других. Сам-то я убеждался без всякого... Я принимал решение не на основании выкладок вот этих вот практических, я принимал решение именно на основании того, что я понимал, что да, здесь моя воля совпадает, видимо, с волей Божией. Что это будет для меня... делом всей моей жизни. Ведь я принимал решение не за себя там, 25-летнего, а за себя и 50-летнего, и за себя 70-летнего. Это серьезная история. И ответственность себя снимать тут тоже не надо. Ведь когда девочка Катя окажется вдруг перед молодым человеком, который встанет перед ней на одно колено и предложит ей колечко со словами «Выходи за меня замуж», ведь ей тоже предстоит принять решение. Она тоже должна будет сказать себе, мой ли это человек? Этот ли человек дан мне Богом? Хочу ли я с ним прожить и 26, и 46, и 56, и 76, и, может, и больше, и 106 лет? Буду ли я счастлива с ним? И вот на этот вопрос человеку нужно дать такой глубокий ответ. И в этой ситуации только молитва, только обращение к Богу. Господи, ты все знаешь, ты все можешь, и ты все ведаешь в моей жизни. Только ты можешь мне помочь и подсказать, Господи, так ли это? Мне нравится этот человечек. А ты, Господи, благословишь меня или нет?
Положа руку на сердце, сегодня, здесь, в этом прекрасном месте, вы чувствуете, что могло быть иначе? Или иначе быть не могло?
Если бы было иначе, было бы хуже.
Но могло быть иначе разве?
Вряд ли. Вряд ли. То есть человеческий мозг с удовольствием строит химеры, фантазирует, воображает. И, в принципе, многие из нас живут в воображаемом мире, который приближен к реальности в очень условной степени.
Объективная реальность дана нам в ощущениях и иллюзиях, да.
Да, иллюзиях. Вот некоторым достаточно только иллюзий. Так вот, понятно, что человеческий мозг иногда так говорит себе, а вот что если бы... Если бы. Я понимаю, как историк профессиональный, что история не терпит сослагательного наклонения. А что бы, если бы было бы вот по-другому? Я бы там, да, остался чиновником. Я бы не был так счастлив. Я вообще очень счастливый человек. И я понимаю, что в любой другой ипостаси я бы так счастлив не был. Другие варианты моей жизни теоретически были бы когда-то возможны. Но тот вариант, который реализовался, которым меня Господь повел, и я не упирался, как Емеля на лопате, это лучший вариант.
Мы часто с женой по этому поводу говорим. Мы встретились уже так довольно зрелыми людьми. И оба понимаем, что это не случайность. И с самых первых наших дней Господь нас вел друг к другу. И все, что с нами случилось, не случайно, закономерно. И мы такие, какие мы есть, благодаря всему тому, что с нами случилось. Если бы мы были другие, мы просто не встретились. И в этом как раз и есть Божий замысел, промысел и судьба, то, что называется судьбой. То есть вот она, наша дорожка. И мы с восторгом представляем себе, какую прекрасную дорогу Господь уже нарисовал для нас впереди. Вот, и мы, как пассажиры этого вашего электробуса, абсолютно доверяем и говорим, поехали, поехали. Это очень круто, нам уже нравится.
Не-не-не-не-не, поехали ножками, ножками сами. С трудом, с усилиями.
Нас Господь ведет, мы нормально.
Ведет, ведет. Но ям на дороге никто не отменял. Колдобин на дороге никто не отменял. Необходимость приложить усилия, чтобы шевелить ногами.
Нет, он подготовил, Господь-то, колдобин и ямы. Это не случайность какая-то, он подготовил все. Вот опять же, вот я не понимаю.
Нужно ножки самому переставлять. Решение самому
принимать. Опять же, пойдем мы ножками или поедем на катафалке, это, опять же, не мы решаем, уже все прописано.
А вот тут опять возможный вариант.
Будет только один.
Исполнится только один.
И он прописан.
Но теоретически мы не знаем, прописан ли он. Он известен Богу.
вот то, что было, оно точно прописано. Ну, там прям такой стройный сценарий, Станиславский бы поверил 10 раз. То, что будет, тоже как бы известно. Я не могу убедить себя в обратном. И Катя слава тоже не может. Она считает, что быть ей незамужней девой, и не может себя в этом убедить.
40 кошек.
40 кошек, да. Хотя бы 3.
Ну, слава Богу, что ваша жизнь сложилась именно так. Слава Богу, что вы доверились Богу и принимаете то, что Бог вам дал. Дай Бог и Кате того же самого.
Но судьбы нет.
Есть воля Божия.
И предопределенности нет.
Есть Бог. Есть живой Бог. У нас нет рельсов, мы не трамвай и не поезд. У нас есть любящий Бог, который ведет нас за руку. Мы врываемся, упираемся, расставляем руки и ноги в разные стороны, пытаемся вырваться и убежать, назад отбежать. Там. Потом все равно возвращаемся, в лучшем случае, к отцовской руке. И снова Господь настойчиво идет за нами, берет нас за руку, снова ведет. Это не аналогия предопределенных рельсов московского метрополитена, которые известно куда приведут, однозначно всегда. Нашему Отцу, который нас ведет, известен путь. Нам нет. Поэтому мы живем в пространстве свободы. Мы живем в пространстве того, что мы воображаем, что мы можем все. Но наш Отец знает, что будет и как будет. Слава Богу, мы этого не знаем. Это отнимет у нас величайшую радость иллюзии свободы, что ли. Чувство свободы. Это личные отношения. Понимаете, наши отношения с Богом – это нечто личное. Это не механичное предопределение, это не часовой механизм. Бог не часовщик, а мы не роботы, андроиды древние, которые пружинкой заводились. Бог – любящий отец, а мы дети. Мы также капризничаем, мы также безобразничаем, мы также болеем, мы также… кризисы у нас бывают разного возраста. А Бог так же терпеливо, как отец, он… нянчится, он любит, он страдает, он, возможно, из-за наших грехов. Он настойчиво и ласково, с любовью ведет. Сами ножками идем, но ведет, он ведет нас за ручку. Как вам такой образ? Это гораздо более, мне кажется...
Креативно?
Нет, ближе к реальности.
Ближе к реальности. В качестве постскриптума моя реальность, данная мне в ощущениях, один мой родственник, замечательный, неутомимый человек, собирает по крохам все данные о нашей семье, и, ну вот что называется, генеалогическое древо, да. Но это даже не генеалогическое, это выглядит как серия таких фотоальбомов, таких старинных, со старинными фотографиями и, ну, описанием.
В уголке которых.
Да, с такими вот какие-то старые, да. И я, значит, смотрю на людей, как-то мне кажется, что я узнаю их черты, как бы, ну, потому что все-таки не чужие люди. У меня их кровь как-то, да, то есть, ну, это все родственники, да. Я читаю их биографию и понимаю, что, Господи, как же все не случайно у них. Ну, вот, не было такого, что вот там, вот он родился там-то, учился там-то, потом работал там-то, потом поехал туда, умер там-то. И в этом есть какая-то законченность, какая-то целостность картины. В этом нет ничего случайного, понимаете? Ни в одном человеке. У кого-то судьба очень интересная. Вот очень интересная судьба. Он был репрессирован, долгое время находился в ссылке, потом вернулся.
Это нам интересно, ему тяжело было.
Я понимаю, но опять же ничего случайного. Просто интересная
дело
судьба.
Дело в том, что и чудеса, и промысел Божий, и чудеса в нашей собственной жизни мы легче всего видим и чаще всего видим, только оглядываясь назад. Господь так устроил духовное зрение обычного человека, который, ну, скажем, не святой, даже не близко, что и чудеса в собственной жизни, и реальность промысла мы видим, только оглянувшись назад.
А разве христианин – это не тот, кто должен видеть? Вот именно должен видеть чудеса и Божий промысел, не оглядываясь назад, вернее, не только оглядываясь назад.
Ошибаемся. Мы часто ошибаемся.
Но глядя здесь и сейчас.
Мы ошибаемся, очень часто принимая за чудо какие-то совершенно естественные вещи, и очень часто принимая за знамение какие-то вещи, знамениями не являющиеся. То есть мы, глядя вперед и в окружающее нас пространство, здесь и сейчас, мы слишком бываем ослеплены эмоциями. Когда мы смотрим назад, эмоции утихают, и мы начинаем различать и чудо, и промысел. Только оглядываясь назад, это я вам как историк говорю, только оглядываясь назад, и в моей собственной жизни я чудеса вижу. Да, я сейчас вижу, сколько чудес Господь совершил для меня в моей собственной жизни, но я их вижу только сейчас. Я не вижу тех чудес, которые будут впереди, которые здесь и сейчас есть, хотя тоже, может быть, они и происходят, слава Богу, но я их увижу потом, если не стану святым.